Антон Павлович Чехов. Случай из практики. Профессор получил телеграмму из фабрики Ляликовых. Его просили поскорее приехать. Была больна дочь какой-то госпожи Ляликовой, по-видимому, владелицы фабрики. И больше ничего нельзя было понять из этой длинной, бестолково составленной телеграммы. И профессор сам не поехал, а вместо себя послал своего ординатора Королева. Нужно было проехать от Москвы две станции и потом на лошадях версты 4. За Королевым выслали на станцию тройку, кучер был в шляпе с павлиним пером и на все вопросы отвечал громко, по-солдатски. «Никак нет! Точно так!» Был субботний вечер, заходило солнце. От фабрики к станции толпами шли рабочие и кланялись лошадям, на которых ехал Королев. И его пленял вечер, и усадьбы, и дачи по сторонам, и березы, и это тихое настроение кругом, когда, казалось, вместе с рабочими теперь, накануне праздника, собирались отдыхать и поле, и лес, и солнце, отдыхать и, быть может, молиться. Он родился и вырос в Москве. Деревни не знал, и фабриками никогда не интересовался, и не бывал на них. Но ему случалось читать про фабрики и бывать в гостях у фабрикантов, разговаривать с ними. И когда он видел какую-нибудь фабрику издали или вблизи, то всякий раз думал о том, что вот снаружи все тихо и смирно, а внутри должно быть непроходимое невежество и тупой эгоизм хозяев, скучный, нездоровый труд рабочих, дрязги, водка, насекомые. И теперь, когда рабочие почтительно и пугливо сторонились коляски, он в их лицах, картузах, в походке угадывал физическую нечистоту, пьянство, нервность, растерянность. Въехали в фабричные ворота. По обе стороны мелькали домики рабочих, лица женщин, белье и одеяло на крыльцах. «Берегись!» — кричал кучер, не сдерживая лошадей. Вот широкий двор без травы. На нем 5 громадных корпусов с трубами, друг от друга поодаль. Товарные склады, бараки, и на всем какой-то серый налет, точно от пыли. Там и сям, как оазисы в пустыне, жалкие садики и зеленые или красные крыши домов, в которых живет администрация. Кучер вдруг осадил лошадей, и коляска остановилась у дома, выкрашенного заново в серый цвет. Тут был палисадник с сиренью, покрытый пылью, и на желтом крыльце сильно пахло краской. «Пожалуйте, господин доктор», — говорили женские голоса в сенях и в передней. И при этом слышались вздохи и шепот. «Пожалуйте, заждались, чистое горе, вот сюда, пожалуйте». Госпожа Ляликова, полная пожилая дама в черном шелковом платье с модными рукавами, но, судя по лицу, простая, малограмотная, смотрела на доктора с тревогой и не решалась подать ему руку, не смела. Рядом с ней стояла особа, с короткими волосами, в пенсне, в пестрой цветной кофточке, тощая и уже не молодая. Прислуга называла ее Христиной Дмитриевной, и Королев догадался, что это гувернантка. Вероятно, ей, как самой образованной даме, было поручено встретить и принять доктора, потому что она тотчас же, торопясь, стала излагать причины болезни с мелкими, назойливыми подробностями, но не говоря, кто болен и в чем дело. Доктор и гувернантка сидели и говорили, а хозяйка стояла неподвижно у двери, ожидая. Из разговора Королев понял, что больна Лиза, девушка 20 лет, единственная дочь госпожи Ляликовой, наследница. Она давно уже болела и лечилась у разных докторов, а в последнюю ночь с вечера до утра у нее было такое сердцебиение, что все в доме не спали, боялись, как бы не умерла. «Она у нас, можно сказать, с малолетства была хворенькая», рассказывала Христина Дмитриевна певучим голосом, то и дело вытирая губы рукой. «Доктора говорят, нервы. Но когда она была маленькой, доктора и золотуху внутрь вогнали. Вот-вот, думаю, может, от этого». Пошли к больной. Совсем уже взрослая, большая, хорошего роста, но некрасивая, похожая на мать, с такими же маленькими глазами и с широкой, неумеренно развитой нижней частью лица, непричесанная, укрытая до подбородка, она в первую минуту произвела на Королева впечатление существа несчастного, убогого, которое из жалости пригрели здесь и укрыли, и не верилось, что это была наследница 5 громадных корпусов.